Конечно, друзья, много зависит наше настроение, даже настрой нашей жизни от того, куда мы смотрим. Или как муха, или как пчелка. Куда смотрим, то и видим, так и живем. Один как-то неверующий человек мне сказал, там, про зоновские песни, понимаешь, это песни жизненные. Я говорю, ну какая жизнь, такие песни. Он говорит, ну да. Хотя в одном я, в общем-то, не совсем согласен тут с братом Иваном, что эти пастухи смотрели на небо. Вряд ли. Я думаю, они смотрели в костер, основываясь на той пословице, что на три вещи можно смотреть бесконечно. Помните, да? На горящий огонь, на текущую воду и как другие работают. Скорее всего, они смотрели в костер, может быть, потому и испугались, когда ангелы пришли. Когда ангелы пришли, они сильно испугались, потому они им и сказали, что не пугаться надо. А что делать? Радоваться. И об этом, друзья, хотела прочитать с Евангелия от Луки со 2 главы. Потому что это не только их радость, но и моя. Вообще, я подслушал у одного проповедника, не во время проповеди, такую мысль. Мне понравилась, я ей вооружился. Иногда, когда не забываю, к себе применяю. То есть я свое имя подставляю, когда читаю Евангелие. И знаете, как-то ближе становится, когда подставляешь свое имя. Евангелие от Луки, 2 глава, 10-11 стих. «И сказал Роману ангел, не бойся, я возвещаю тебе великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Аминь. Действительно, друзья, великая радость, но все ли люди об этом радуются? Ладно, всех не будем трогать, пусть живут. Всегда ли мы этому радуемся и в какой степени? Читая Евангелие, можно без труда заметить, что этому факту далеко не все радуются. И те, которые даже и знают об этом, некоторые не радуются вообще. Помните Ирода? Ирода и весь Иерусалим. Дети, что случилось, когда они узнали о Христе, что Он родился? Он встревожился. Какой царь родился? Кто? Политические вопросы затронуты. Вопрос о власти, серьезный вопрос, очень щепетильный и глубокий. И он встревожился, и весь Иерусалим с ним. Что будет? Революция, переворот, импичмент, слово такое есть. Что будет? Встревожился. Никакой радости, даже намека нет на нее. Есть другие люди, которые немного порадовались. Я думаю, это пастухи. В конце концов, они все-таки обрадовались. Для них это было дело не пустое, хоть и сначала испугались. Они пошли, посмотрели и действительно увидели Христа в яслях. Были люди, которые очень серьезно к этому отнеслись. Я читал немножко предположение этих волхвов. Их было не 3, не 4, их могло быть до 70. И они не месяц и не полгода шли, чтобы прийти поклониться младенцу. Я не помню, но очень долго они шли. Мы столько не ходим с точки А в точку Б никуда, чтобы чисто поклониться и сделать кому-то подарки. Они очень серьезно к этому отнеслись, и они, я подозреваю и уверен, по окончании своему пути очень порадовались. Они долго к этому шли. То есть шкала радости или стрелочка нашей радости, великой, которую Бог дал, она зависит от чего-то, и она бывает разная. А вот в этом Евангелии, друзья, кто на 100% радовался, что Христос родился? А? Не заметили? Ангелы. Ангелы о нас радовались больше, чем мы радуемся о себе. Почему? От чего это зависит? Потому что они понимали, что, собственно, произошло. И проблема в том, что мы, люди, слабы своим умом, до духовных понятий, до истин, очень трудно доходим и мало понимаем, что произошло. Вот сегодня я хотел поэтому обратить на эту истину внимание, рассмотреть. Вот эту истину нужно рассматривать, не нужно просто пройти мимо, ее нужно еще найти, ее нужно рассмотреть, чтобы ее усвоить. И по мере понимания ее, эта радость, которая выше всего, больше и больше в душе будет увеличиваться. Конечно, у нас в жизни есть много проблем, забот, переживаний, горы. А что выше гор? Что? Небо выше гор. Просто надо выше голову поднять. Небо везде. Горы где-то, да, они есть, они где-то есть, где-то нету, но небо везде. Вот я на севере жил, там небо. Я еще на Заполярье жил, там тоже небо есть. Гор нету, но небо есть. Небо есть везде. Поэтому выше гор небо, и важно это небо видеть. А путь на это небо проложил Иисус Христос. Иначе оно было для нас недосягаемо. В этом и есть великая радость. И причина радости, друзья, что пришел тот, кто спасет людей своих от грехов их. Чтобы понять эту радость, чтобы прочувствовать ее хотя бы в какой-то степени, нужно прочувствовать скорбь от своих собственных грехов. Это та печаль ради Бога, о которой Павел говорил. Это не печаль мирская, это печаль ради Бога, когда человек в течение жизни понимает, какой он плохой. Сколько в жизни хотел сделать хорошего, и никак не получалось. Нужно понять это, нужно узнать это, нужно это, об этом прочитать, нужно об этом услышать, нужно, чтобы тебе об этом сказали, и потихонечку это найдет, начнет доходить, и ты уже встал на начало, на пути, ведущим к этой великой радости. К этой великой радости. Нужно узнать об этом вовремя, потому что все об этом узнают, когда они великие грешники. Но для большинства уже ничего нельзя будет исправить. Мы знаем озеро, горящее огнем и серое. Нужно узнать это при жизни, что когда можно что-то исправить. Это очень важно для нас. Ну вот свеженький пример. Буквально вчера еду я на своей машине. Ну вот, Соболь этот, Газель. Газель, семейство газелеобразных. Вот, еду я на нем, я ездил на нем вчера, позавчера, неделю, месяц назад, я ездил в Краснодар на нем, меня останавливали инспектора, проверяли документы, ну, все хорошо, я говорю, а что проверяете, что случилось, да нет, говорит, ну, просто не местный регион, вы знаете, тут всякие там бандиты ездят, я говорю, ну, да, на Соболе, ну, поулыбались и все, то есть, ну, праведник в этом отношении всесторонний, винить не в чем, я смотрел им в глаза честно, страховка есть, документы есть, вчера останавливают, говорит, а у вас-то машина с учета снята давно. Ну что, ставим судно на якорь? Или как? Ну, уже было поздно, темно, людей не было, и там инспектора как бы, ну, предложили другой вариант. Я говорю, я человек верующий, детей у меня много, денег у меня мало. Я ничем не могу помочь, вот что хотите, то и делайте. И хорошо, что я узнал вовремя, потому что они меня отпустили. Я вот сегодня на свой страх и риск приехал, а что делать? Потихонечку, потихонечку, понад дорогой и обратно. Ну, можно что-то исправить, можно пойти в ГАИ, можно это восстановить. А когда взяли бы, остановили на посту и сказали, все, изымаем, и все, и имеют право, и со всех сторон. Хорошо узнать вовремя, что ты грешник, хорошо понять это очень сильно тебя расстроит, это может в уныние повергнуть, в глубокую печаль, но это путь к большой радости. Путь большой радости лежит через большую скорбь. И чем большую скорбь ты перенесешь, понимаешь, какой ты плохой, тем большую радость в скором будущем Бог намерен тебе дать. Итак, друзья, нам это нужно. Нужно узнать причину грех, который несет нам. Если мы не знаем эту причину, мы как люди слепые. Если слепой ведет слепого, написано, упадут в яму. Люди слепые падают в ямы. Люди слепые бьются обо что-то головой. Они в темноте ходят. Люди слепые ходят на ощупь. Они нуждаются минимум в палочке, а лучше в собаке. А то еще лучше в человеке. Но не все слепые могут себе это позволить. Я как-то был в доме у одной слепой женщины. У одной слепой женщины грязь. Это сруб был, она топила печку. Топила печку вслепую, она ничего, на ощупь живет. Грязь, света нет. Стекла есть, но заколочены. А зачем ей свет? И свет не нужен, она слепая. Темнота, сажа, паутина вот так висит по углам. И знаете, в саже все, такой бахромой, большой такой, красивый. Знаете, как к бабе Яге попал. Такое впечатление. Человек слепой, и на лице сажа эта женщина. Она не видит. Она даже не видит своего лица, чтобы, ну, перед человеком чужим предстать в более-менее приличном виде. Это слепой. Я смотрю, вот я работаю среди неверующих, смотрю. Каждый человек, любой, мучается по жизни. Они не знают, обо что споткнуться. Вот что-то случилось, в семье проблемы. Или с детьми. Они не знают, что делать. Они разводятся, они ссорятся, они скандалят, они не хотят разговаривать. Они страдают, и они не знают, почему. Потому что они не знают, что они грешники. Потому что, ну, может, догадываются, конечно, не знают о Христе. Они этой радости не знают. У нас есть вариант узнать, перестрадать, смириться, очиститься и получить великую радость. И это большое преимущество, друзья. Второе, что я отметил, когда ты поймешь, что ты грешник, в каком-то в глобальном смысле своей жизни или в каком-то маленьком частном случае, ты понял, что ты жадный. Я помню, когда мне было лет 22 или 23, я как-то сказал вслух, обронил, что я вообще не знаю, что такое раздражение. Мне 41, я до сих пор об этом вспоминаю. Ну, конечно, не говорю, даже не думаю так. То есть мы не знаем себя, и вот мы узнали, теперь важно прийти к Иисусу Христу Спасителю. Дети, у кого-то из вас зуб когда-то болел? Поднимите руку. У кого зуб болел? О! Когда зуб болит, вы помните это чувство, да? Как тяжело. Вчера болел, тебе эти свежие воспоминания будут яркими очень. Ты должен хорошо мою проповедь понять. Живую тему затронул. Зуб – это такая боль. Я помню, когда мне было лет 9 или 10, у меня болел зуб. Я ходил в школу, и там в школе был стоматолог. И меня отправила учительница к стоматологу. И вот я хожу в коридоре, туда, сюда, туда на дверь посмотрю. Я понимаю, надо идти, а страшно. И вот вроде раз, поутихнет. Думаю, ну все, можно и в класс возвращаться, не болит же. Потом как-то заденешь, вот такая острая боль. И думаешь, понимаешь, вот мысль помогает. Ну впереди будет только, понимаешь, хуже и хуже и хуже. Надо идти и все. Вот то же самое с этой скорбью. Когда ты понял, что ты грешник, когда здесь тяжело, надо идти. И стыдно идти, и неловко, и может, что люди скажут, когда Бог побуждает покаяться. Но и ты понимаешь, а что делать? А назад вернешься, лучше не будет. Только вперед. Если хочешь, только вперед. Здесь что-то, Бог что-то, вы понимаете, да, это состояние, когда такая скорбь, тогда вера маленькая бывает. Бог что-то обещает, хоть что-то обещает. Вот братья проповедуют, что-то обещают, какое-то умиротворение. А так вообще нет вариантов, если обратно. И надо идти. И вот как эта зубная боль. И туда идешь к этому стоматологу. Дети, еще такой один вопрос. Очень сложный для вас, очень щепетильный. Вы можете так родителям немножко спиной повернуться, чтобы они не видели, и руку поднять потихоньку, чтобы никто вас не заметил. Я спрошу, вот про зубную боль вы дружно подняли. А бывало у кого-то такое, что душа болит? Если было такое, можете руку поднять потихонечку. Смело, молодцы. Родители, ну, небольшой процент, но маленькие дети. Все. Спасибо. Душа болит у ребенка. Бывает. Попутно замечу, знаем ли мы родители, да? Когда у ребенка душа болит. Вот душа болит, а куда? К какому стоматологу пойти? Душа болит. В душе тесно. Кошки скребут, как говорят люди. И куда этих кошек нести? Только к тому, кто пришел. Он один пришел к нам на землю. Из-за гор с неба спустился. Переступил все эти горы, чтобы мы могли этих кошек ему сложить. Он с ними разберется, он знает, что с ними делать. Потому что мы с этим не справимся. Когда душа болит, когда переживание, когда скорбь, когда ты смотришь, и ты не знаешь, что делать, остается только прийти ко Христу, чтобы получить великую радость. И хорошо, когда мы это делаем. И Христос, Он удаляет причину. Более того, я скажу, друзья, что Бог, Христос в нашей жизни так допускает, чтобы выявлять эти зубные боли. Эту зубную боль допускает Он, чтобы этот зуб вырвать. Дети, а зубы кому рвали? Ой, я вообще не знаю. Сам себе вырвал зуб. Молодец какой. Я такой боюсь вообще белых халатов. А скажите, пожалуйста, когда лучше вам было? После того, как вырвали или до кого, как вырвали? Так рвать надо или не надо зубы? Хорошо, а когда на второй раз зуб заболит, опять к стоматологу уже легко пойти? Ты же знаешь, что пойдешь, он вырвет, да и все, делов-то. Или трудно на второй раз идти уже? Как, не понял? Вот мне 41 лет. Я вот рассказывал случай, мне было 9-10 лет, сейчас мне 41. У меня от моего дома в 20 метрах стоматология. Пломба выпала уже, наверное, больше полгода. Думаю, надо как-то сходить. Но все мимо прохожу. Мне кажется, я не знаю, со временем люди, ну вот, все равно страшно. И вот в течение жизни, друзья, вот эта незубная, душевная боль бывает. И каждый раз я заметил, она бывает как будто в первый раз. пока ты дойдешь, пока ты к этому придешь, пока ты поймешь, что к чему, что это Бог допустил для того, чтобы что-то удалить, он какой-то корень в тебе гнилой увидел, и нужно его вырвать, потому что если этого не сделать, дальше пойдет заражение. Пока ты поймешь, как в первый раз, и каешься, и приходишь ко Христу, и он удаляет эти глубокие корни. Друзья, сегодня праздник, сегодня большая радость. Пришел тот, кто может все удалить. Он не пришел, чтобы снять все с нас боли вообще. Иначе мы будем очень нехорошими людьми, очень тугими, тупыми, упрямыми, немягкими и недобрыми. Одного-то брата спрашивают, так удивляясь его в мягкости, ты почему, почему такой, мягкий, такой добрый? Говорит, да мяли много, вот и мягкий. И вот так Бог допускает, чтобы был мягким. А без этого как? Но важно не ожесточиться, а прийти ко Христу. И слава Богу, друзья, что Бог подкрепляет нас, друзья, в наших скорбях и проблесками вечности. Вы знаете, что мы живем временно. Что вечность, она где-то вечность. И здесь мы понимаем, начинается, нашим чувствам она не подвластна. Но я заметил, я думаю, что у вас тоже так же, потому что и у себя я заметил, что Бог иногда проблеск вечности такой дает, знаете, в жизни. Это может быть какое-то отрада в служении. Это может быть какое-то, откровение. Я любил рыбалкой раньше заниматься, потом разлюбил. Бог меня заставил разлюбить, потому что я сильно уж это любил. И я любил щук ловить, и на блесну. И бывало там полмешка поймать, это не проблема была, только надо знать как. И один раз я одну из своих любимых блесен, по-моему, даже единственную потерял. Потерял в траве, в грязи, в пыли, а рыба идет. А вы знаете, что такое? Кто знает, для рыбака потерять блесну, когда она идет. Когда щука там одна за одной, там, и свечки выскакивают, и всякое, там, такой азарт. И вот я потерял. И что делать? Я ее искал, я все перерыл. Я вот где стоял, вот так вот вдоль и поперек, всю траву истоптал. Думаю, все без вариантов. И потом как-то шел, и краем глаза заметил, раз так отблеск блеснуло. Я посмотрел, нету. Думаю, да что такое наваждение? Уже верующий был, уже старался в наваждение не верить. Думаю, как ее найти? Я же там ходил. Стою, думаю. И я вот так обратно голову сделал, как было, и потихонечку назад пошел. В ту точку, где она блеснула. Аккуратненько раз, и блеснула. Это как раз глазом. И поймал ее, и нашел ее. Вот что-то похожее, друзья, с вечностью. Она бывает блеснет в жизни раз, и надо, и не хочется вот обратно вернуться, в эту щелочку посмотреть, а как же там? Какая-то отрада в служении, какое-то утешение, какое-то Бог откровение пошлет. Для кого-то, может быть, это хор, для кого-то это проповедь Евангелия. Когда ты проповедуешь людям, неверующим, например, был случай, да, в клубе собралось собрание, собрание, человек 12 благовестников и один человек сидел в зале. И вот ему, трудно говорить что-то. И видно, когда он заинтересовался, и когда он позвал в чай попить, и когда он стал вопросы задавать, и когда душа стала радоваться. Вот это было отрада от всех переживаний, забот, треволнений. Или когда мы долго-долго ехали к одним там в гости, деревня, там 3-4 дома ханты живут в лесу, и мы приехали, и оказывается, они по-русски не говорят, вообще не говорят по-русски практически, а там пожилые были. И тогда брат один, он верующий из хантов, очень скромный, такой стеснительный, вариантов не было, ему пришлось первый раз в жизни там проповедовать по-хантейски. Я когда первый раз услышал проповедь на хантейском языке об Иисусе Христе, о спасении, он русские слова иногда вставлял, замены нету в их языке. И у меня сердце аж буквально запрыгало от радости. Я вижу исторический момент, возможно, как мне показалось, я первый раз вижу, когда проповедь Евангелия проповедуется на их родном языке. Сердце возрадовалось. Проблеск вечности. А вот еще один, в тот же случай, которая бабушка, там она по-русски никак не разговаривает, она говорит ему, он переводит и рассказывает, что деды наши говорили про Бога, который скоро придет. И тогда мы все соберемся и поднимемся к нему на небо. Я слушаю, ушам своим не верю. Она, хантейка по-русски, никак в лесу прожившая, от дедов вот такое передала. Откуда? Что это? И когда сталкиваешься вот так нос к носу с действием Духа Святого со стороны, и душа, это, знаете, как будто в вечность подглядел. Бог. Бога заметил, не то чтобы в спину, как бы вслед его заметил Бога. И тогда все это становится мелким. Горы сразу опадают, все выравнивается, все холмы выравниваются, все ямы поднимаются, и путь прямой, Бог идет. И хорошо, друзья, когда у нас это есть. И слава Богу, что Христос родился, чтобы это все у нас было. И чтобы понять, порой говорят, все познается в сравнении. Представьте себе однажды, может быть, домой придете, может быть, сейчас. Вот представьте свою жизнь, если бы Христос не родился. Какая бы жизнь была? Да была бы вообще жизнь? Или можно было бы это существование назвать жизнью? Я бы, наверное, и не жил. Половина моих друзей в земле уже. Я бы туда ушел. Слава Богу за то, что Он любит нас, что Он послал в нашу тьму Сына Своего. И да поможет Он нам, познавая эту истину, все более исполняться вечной, немеркнущей радостью. Аминь.